Спеціальний ефір на радіо НВ.
Вітаю, шановні. Я Дмитро Тузов. Починаємо. Слава Україні! Сьогодні багато важливих повідомлень. Буквально щойно я побачив, що вдалося повернути частину військових, які захищали місто Маріуполь, повернути додому. Всі деталі, я думаю, будуть трошки пізніше. Серед таких важливих повідомлень те, на що я звернув увагу, що на окупованій Запорізькій атомній станції окупанти збираються осушити охолоджувальні басейни. З якою метою, ми про це дізнаємося, очевидно, але також зрозуміло, що нас хвилює питання самої атомної безпеки. Тому що, знаєте, всі ці маніпуляції з атомними станціями є справою дуже небезпечною. Особливо, якщо йдеться про терористів з гранатою, які намагаються керувати цим процесом. Отже, зараз з нами на зв'язку Ольга Кошарна, незалежна експертка з ядерної безпеки. Пані Ольго, вітаю вас в ефірі.
Доброго вечора.
Я сподіваюся, ви бачили цю інформацію про те, що російські війська збираються щось робити з охолоджувальними басейнами. Люди, які розуміються, навіть як споживачі на техніці, розуміють, що система охолодження є вкрай важливою, і виведення її з ладу може призвести до дуже поганих наслідків. Це те, що стосується будь-якого механізму від автомобіля. Що стосується атомної станції, я думаю, все це множиться на багато порядків. Що вам відомо про такі задуми окупантів?
Вот эта информация, она появилась на телеграм-канале «Энергоатома», и целью осушения бассейна является якобы поиск оружия на дне бассейна и так далее. С моей точки зрения, Россия проводит информационно-психологическую такую операцию для терроризирования не только Украины, но и мира. На самом деле, они, есть информация о том, что они, во-первых, захватывают сотрудников станции, пытают. Это информация от мэра Энергодара Дмитрия Орлова. Есть информация о том, что они укрепляются вокруг станции, и со спутниковых снимков видно, что они роют окопы, они заминировали побережье Каховского водохранилища, они заминировали все вокруг открытых распределительных устройств, то есть и даже разместили ракетное вооружение, то есть как для обороны. Вот. Тем не менее, я считаю, что поскольку там есть из Росатома люди, они же понимают, что в условиях, летних условиях, когда жара, а бассейны там занимают большие площади, на Запорожской станции я была, и брызгательные такие там устройства для охлаждения воды. Вот. Если вы хотите убедиться, что там ничего нет, но есть же водолазы, глубина там не такая серьезная. Поэтому это нагнетание, скажем так, психоза происходит с их стороны. По моей еще информации, они, конечно, не оставляют попыток терроризируя персонал, настаивают на том, что мы вас переводим в структуру Росатома. Хотя с точки зрения ядерного законодательства, переведут они персонал в структуру Росатома. Это получается, что мародерство, но только уже на уровне атомной станции. Да? А как регулировать безопасность, по какому законодательству, лицензия? Для того, чтобы управлять атомной станцией, нужно, чтобы персонал имел лицензию на управление ядерных установок. Персонал украинский сейчас работает, они имеют эту лицензию. То есть здесь непонятно, что делать, и в международном праве такие вещи не предусмотрены. И об этом говорилось и на заседании на прошлой неделе собирались представители регуляторов ядерной радиационной безопасности стран Европейского Союза, и участвовала Украина. И как раз господин Кориков, который временно исполняет обязанности главы госатомрегулирования, он докладывал о ситуации на Запорожской АЭС. И он, значит, показал там слайды, презентации, где он проанализировал два документа. Это фундаментальные принципы безопасности, документ МАГАТЭ, рекомендации. Второе – это безопасность при эксплуатации атомных станций, тоже рекомендации. И было зафиксировано отклонение. Об этих же отклонениях из семи фундаментальных принципов безопасности все время, в последнее время, говорил генеральный директор Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, что из семи пять нарушено, в том числе физическая защита станции, потому что постоянно прибывают там люди. Дальше, персонал должен свои технические решения согласовывать с военным представителем, который консультируется с представителем Росатома. Персонал не в стрессе работает, что, в общем-то, плохо скажется на управлении ядерной установкой, потому что только 410 человек в Украине из 35 тысяч персонала на всех АЭС имеют лицензию на управление ядерных установок. Кроме всего прочего, есть информация о том, что выезжает персонал. И в некоторых отделах уже люди выехали на неоккупированную территорию. И в принципе, атомпрофсоюзы даже говорили о том, что надо заниматься системно как-то трудоустройством людей, которые выезжают с Энергодара. Потому что обстановка там психологически очень тяжелая. Вот в связи с тем, что усилился террор в последнее время особенно.
Пані Ольго, а ви сказали зараз таку фразу, що я сподіваюся, що вони розуміють. І це можна було б застосувати, якби ми говорили про справді про цивілізованих людей. Ну, цивілізованими тих, хто вбиває людей, та хто обстрілює міста, житлові квартали. Назвати неможливо, я вважаю, так? Я думаю, що ми маємо виходити саме із такого розуміння. В зв'язку із цим питання, якщо вони там почнуть робити дії, які суперечать відповідним регламентам експлуатації атомних станцій, а окупанти можуть влаштувати аварію?
Дело в том, что в самом начале такого масштабного вторжения России госатомрегулирование вместе со своими структурами делал, в зависимости от погодных условий, моделирование распространения радионуклидов в воздухе, например, в зависимости от направления ветра, температуры и так далее. В случае радиационной аварии и на Запорожской, и на Чернобыльской станции, там, где две этих ядерных установки. И там были дни, когда господствующий ветер нес бы это все на Крым, на Краснодарский край, на Белгородскую область, понимаете? Поэтому я думаю, что степень безумия у представителей Росатома, которые там меняются, они вахтовым методом там работают, а представители Росатома, они из руководства российских атомных станций. И более того, некоторые, они все установлены нашими разведками, они уже в миротворце, все эти представители. А вот там типа зам главного инженера, главный инженер российских АЭС. Они именно для того, чтобы российские военные там беды не сделали, которая может отразиться и на России. Вот в чем вещь. Но так, безусловно, они террористы, безусловно, они подходят под определение актов ядерного терроризма, которые есть в Международной конвенции о противодействии актам ядерного терроризма. Просто подходит. Потом есть Международная конвенция о противодействии захвату заложников. Это тоже Россия нарушила. Эти все вещи нужно, конечно, чтобы государство Украина подготовило документы и подала в Международный суд криминальный в Гааге. Понятно, что Россия, не будет выполнять, как она вот вышла, например, из там, где европейские суд по правам человека, она вышла и сказала, что она не будет это выполнять. Но, тем не менее, такой процесс должен быть. И выяснилось, что, в принципе, международные структуры, как Международное агентство атомной энергии, под эгидой которого создавался международный режим глобальной ядерной авиационной безопасности, они никаких инструментов влияния на Российскую Федерацию не имеют, к сожалению. Ничего они сделать не могут. Вот сейчас Гросси говорил опять о том, что в связи с тем, что нарушены из семи там принципов пять, что необходимо, чтобы была миссия МАГАТЭ на Запорожской станции. И не только относительно учета и контроля ядерных материалов, а относительно оценки безопасности. Вот. Но наши верхние руководители Украины обращались в свое время о том, что нужно, чтобы такие миссии МАГАТЭ, это было в марте, в конце марта, чтобы такие миссии МАГАТЭ присутствовали постоянно на всех атомных станциях Украины, имели мандат, как вместе с голубыми касками от ООН, да, вот, и 30-километровая зона. Но это ничего не было реализовано. Более того, мы вчера все видели заседание Совета Безопасности. До сих пор Россия входит в этот совет. И как она выступает с наглым враньем и перекручиванием всего, все же это понимают. Но, тем не менее, ООН тоже ничего не может сделать с Российской Федерацией, как и МАГАТЭ. МАГАТЭ, там, да, есть российское лобби. В штате очень много сотрудников российских, и даже господин Чудаков, заместитель Гросси. Вот. И как это влияние оказывается? Ну, по оценкам специалистов, порядка 20% штатного состава россияне. Их преимущественное большинство, прежде всего, в переводческом отделе, потому что русский язык – это язык ООН. А вот и украинцев не берут, есть много историй, как их не брали на технические переводы. А второе – господин Чудаков возглавляет очень ответственный департамент МАГАТЭ. Это департамент безопасности как раз эксплуатации АЭС, в который входит, например, такой дивизион или отдел, которые по физической защищенности ядерных установок. И вот по моей информации от наших сотрудников, которые работают в МАГАТЭ, от украинских, что в этом как раз департаменте у Чудакова, ну, подавляющее большинство российских работников или те, которые находятся под влиянием России. Из других стран, но под влиянием России. Поэтому при организации таких миссий Украина должна требовать, чтобы исключили, во-первых, подготовки миссий, плане и так далее, доступ граждан Российской Федерации, которые работают в МАГАТЭ. Еще хотела бы один момент отметить. Вот только тут на днях буквально госинспекция ядерного регулирования заявила о денонсации двух межведомственных договоров в сфере ядерной радиационной безопасности с российским Росатомнадзором. Но существует два межправительственных договора, которые содержат очень такие двусмысленные там положения сейчас, когда у нас идет война. И инициировать денонсацию этих договоров на уровне правительств должно Министерство энергетики. Ничего этого не сделано. Например, есть такой договор межправительственный о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в сфере ядерной энергетики с Российской Федерацией. Есть договор межправительственный о транспортировке ядерных материалов. Минэнерго должно подготовить бумаги, подать в кабинет министров, чтобы кабинет министров, который утверждает ждал это своими постановлениями, денонсировал эти договора. Есть еще договора трехсторонние, Украина, Венгрия и Россия, о транспортировке ядерных материалов через нашу территорию, которые ратифицированы законом. Здесь тоже ничего не делается в этом направлении. А это очень важно, потому что важно санкции лоббировать против Росатома и всех его подразделений, как предприятий, да? Важно чтобы персональные санкции были против руководства. Ну вот Украина только недавно приняла санкции против руководства Росатома. А это нужно против всех сотрудников, которые вот, их семей, которые вот участвовали в этих вахтовых командировках на Запорожскую станцию и на Чернобыльскую тоже. Поэтому Украина должна более активно работать в этом направлении. Если, допустим, относительно поставок нефти, газа и так далее, здесь успех есть, и европейские страны, то относительно вот поставок ядерного топлива, урана, концентрата урана, я не вижу усилий со стороны, прежде всего, Министерства энергетики.
Угоди не денонсовано, російське лобі в МАГАТЕ процвітає, а ви із свого, а ви чули взагалі заяви з українського боку про неприпустимість займання посад російськими посадовцями в МАГАТЕ, зважаючи на те, що Росія є стороною конфлікту і що Росія окупувала атомну станцію?
Дело в том, что такие заявления в соответствии с указом президента о координации внешнеполитической деятельности могут делать президент, премьер-министр и Министерство иностранных дел. А все остальные заявления, даже пресс-релизы того же «Энергоатома» или «Госатомрегулирования» должны быть согласованы с МИДом. Пока что я видела такие заявления только от НАЭК «Энергоатома», которые ни с кем не были согласованы. Понимаете? То есть нужно, чтобы эти заявления не только заявлялись на страницах в Телеграм-канале или Фейсбуке, а, вот, а они в письменной форме были направлены в соответствующие структуры от имени государства. Это прежде всего МАГАТЭ и ООН тоже. Потому что вот это разумное предложение, которое прозвучало в марте, я не знаю, было ли оно оформлено, как полагается, то есть письмами в ООН, чтобы вот эти постоянно действующие миссии присутствовали на АЭС вместе с голубыми касками ООНовскими. Это же в ООН тоже есть бюрократия определенная, там нужно принять решение, если Совет Безопасности не поддержит, а он не поддержит, потому что там Россия, значит, нужно Генеральную Ассамблею собирать для того, чтобы принять такое решение о голубых касках именно на наших АЭС. Поэтому у нас как-то, к сожалению, все идет вот с нарушением действующего законодательства, в том числе в сфере внешней политики.
Буксуем, буксуем. Пані Ольга, а є заява з боку Росії про те, що з 1 вересня вони збираються поставити атомну електростанцію Запорізьку, а ми з вами знаємо, що це найбільша атомна електростанція Європи, під контроль Росатома. Що це означає? Чи вони збираються підключити ЗАЕС до енергетичної системи Росії?
Да, такое заявление сделал вице-премьер Российской Федерации, который был на оккупированной южной территории. Вот. И, по правде говоря, несмотря на то, что «Энергоатом» заявляет, что это технически невозможно, потому что типа в разных синхронных зонах находим, но на самом деле, по моей информации, работы России ведутся. Они восстанавливают магистральную линию электропередач, которая с Чунгара была тогда в 2015 году подорвана. Они сейчас меняют оборудование на скрытых распределительных устройствах и трансформаторных подстанциях с немецкого, которое было поставлено, на китайское, потому что они понимают, что немецкое потом запасных частей не найдешь, потому что санкции, они меняют на китайское. А это немецкое оборудование, в частности подстанция Каховская, которая ЗАЭС Каховская линия была проложена, она новая, ее в 20-м, по-моему, году, в конце 20-го года пустили в эксплуатацию. Она за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития занимался Укрэнерго. Она была пущена, она одна из самых современных. Вот они меняют, и в принципе технически это возможно, это говорят люди, которые, я сконсультировалась с представителями Облэнерго, Запорожья Облэнерго, которые говорят, что технически это возможно отключить от нашей объединенной системы и переключить на систему России.
А что это будет означать для украинской энергетической системы?
Ну, во-первых, мы потеряем 6 гигаватт из 13,8 гигаватт атомных мощностей, если это произойдет. Но я все-таки надеюсь, я оптимист в этом смысле, что, во-первых, вы знаете, что у нас активное партизанское движение в Херсонской области. Вот. И я надеюсь, что не допустят переключения ЗАЭС на объединенную систему России. Только или партизаны, или какие-то силы специальных операций, или третьи силы и так далее. Потому что 6 гигаватт из 13,8, это серьезно. Атомные станции Украины производили больше 50% электроэнергии. Да? Сейчас понятно, что в связи с тем, что промышленные предприятия энергоемкие не работают, да, население тоже потребление уменьшилось. Но тем не менее впереди зима. И мы знаем, что максимальная работа АЭС всегда планировалась на осенне-зимний период. И в этом году у нас максимум работало 12 гигаватт зимой. 12 гигаватт из 13,8. Хотя НАЭК «Энергоатом» рапортовал о рекорде, что все 15 блоков работают. Но на самом деле из 13,8 гигаватт 1,8 не могли работать гигаватт. Все блоки работали на пониженной мощности из-за диспетчерских ограничений, потому что есть особенности ночного потребление меньше, чем в пике. И поэтому, поскольку АЭС работает в базовом режиме, то они вот должны, диспетчеры такой режим устанавливали, чтобы вот не увеличивать мощность АЭС при пиках. А пики покрывались у нас тепловыми электростанциями.
І тим більше ми ж з вами розуміємо, що електроенергія є стратегічним ресурсом в умовах дефіциту газу і вугілля, так?
Так.
Безумовно. Роз'ясніть, будь ласка, ще статус українського персоналу, який залишається на Запорізькій атомній станції. Вони там в якості заручників зараз перебувають?
Ну, я вот считаю, дело в том, что международное право и вот эти конвенции, которые создали режим, они не предусматривают такой ситуации. Во-первых, захват станции войсками, да, обстрел станции тяжелого вооружения, нахождение там военных с оружием, которые ходят и следят за персоналом, не дают ему разговаривать по телефону, все телефоны люди дома оставляют. По площадке тоже не могут свободно перемещаться персонал. Я считаю, что они заложники. Фактически они заложники. Но, тем не менее, они, скажем так, выполняют свои функции, потому что они понимают свою ответственность. Они понимают свою ответственность. Вот тут последняя информация, которая была буквально в начале недели, о том, что персоналу ЗАЭС будет запрещено вообще любые контакты с центральным офисом в Киеве. Это все идет подготовка, скажем так, подготовка к краже фактически нашей ЗАЭС, да, в пользу Росатома. Вот эти все мероприятия о том, что мы там переключим, это было сказано в мае этим вице-премьером России. И вот сейчас уже начались конкретные действия. Вот этот террор против персонала, вот эти информационно-психологические атаки о том, что мы будем тут оружие искать, которое вы побросали тут в бассейны охладительные, вот, будем спускать и так далее. Это все элементы информационной войны России для подготовки вот этого воровства невиданного. Впервые в мире такое, если это произойдет, не дай бог.
Воровство атомної станції з 6 ядерних енергоблоків. Да. Маємо справу справді з ядерним тероризмом. Я дякую. На зв'язку з нами була Ольга Кошарна. Дякую пані Ользі, звичайно. А з російськими окупантами треба розбиратись і деокуповувати території. Це просто це питання, питання життя і існування нашої держави із енергетичної точки зору. Отже, Ольга Кошарна з нами була на зв'язку, незалежна експертка з ядерної безпеки.
Спеціальний ефір на радіо НВ.